Сегодня третье занятие из цикла ведения Даниэля. Обращает на себя внимание тот факт, что книга эта написана на арамейском языке, не на Лошона Койдеш. Все остальные книги Танах написаны на Лошона Койдеш. Естественный вопрос, почему эта книга является исключением. В самом Пятикнижии, которое написано на Лошона Койдеш, встречаются иногда слова, которые есть таргум арамейский, также и в Нах. Тоже вопрос, почему? В чем смысл этих исключений? Кадиш, который читают во время молитвы, тоже идет на арамейском языке. Тот же самый вопрос, почему остальная молитва идет на иврит в основном. А здесь вот используется арамейский. Зоар говорит о том, что ангелы, они понимают иврит, лошонакойдеш. А клипот, ситрахр, понимают арамейский, таргум. Что это означает? Тот, кто говорит с малохим, с ангелами, он говорит с ними на иврите. Значит, Хакодеш Боруху, что ли, с ними говорит на лошонакойдеш? Он слова, что ли, произносит? Странно, что это значит. Как быть с теми малохим, которые вот, поднимаются снизу вверх и доносят информацию нижнего мира верхней? Мы сейчас сидим в комнате, разговариваем. По-видимому, эта информация идет туда наверх. Я говорю по-русски, значит, они не понимают, что происходит. Вопрос, как понимать вот это высказывание Зоара о том, что малохим понимают Лошон ха-Койдеш, клипот, таргум, иврит, арамейский. Вся информация, которая происходит, передается там наверху, все соединения, которые там есть, они посредством шефа идут. Шефа передается одному объекту, к другому. И получая ее, он реагирует на то, что к нему пришло. И, значит, делает то, что положено, дальше передает это шефу. Так вот, шефа бывает, условно говоря, двух типов. Пример, чтобы понять это. Два человека разговаривают, и есть две возможности. Либо они разговаривают лицом к лицу, по ним и по ним, либо ахур бахур, то есть затылками, тыльной частью. Когда они говорят, обратившись друг к другу лицами, тогда в этот момент происходит как бы общение на более внутреннем уровне. Лицо представляет из себя отражение того, что внутри, по ним. По ним это пнемию, тот же самый корень. Но мы видим, что на лице у человека отражается то, как он жил раньше. Все эти перипетии многих лет жизни, они находят отражение на лице. Поэтому, когда, значит, люди говорят друг с другом, обратились друг к другу лицами, тогда идет какое-то внутреннее общение, может идти, по крайней мере. Если они спинами друг к другу повернуты в этот момент, то это другого типа общения, это как будто он отвернулся, в каком-то смысле отторжение от того, с кем ты говоришь, вернулся к нему спиной. Так вот, также и в верхнем мире есть возможность, когда это шефа передается посредством, что ли, бихина, аспект лица. А есть, когда ахор, то есть тыльная часть, малохим, ангелы кедуши, они воспринимают как бы внутреннюю часть шефа. Здесь концепция идет кедуши, лицо. Противоположность этому клипот. Они отделены от кидуши. У них есть отторжение от кидуши. Кидуши они отпихнуты. Шефа, которая к ним поступает, она уже имеет аспект ахор, тыльная сторона. Это вот то, что Зоар имеет в виду. Малохим говорят на Лошон ха-Койдеш, понимает Лошон ха-Койдеш. А клипот – таргум. Смысл, что верхний мир обращается с малохим по одному типу шефа, а с клипот – по другому типу шефа. И вот эти, значит, два типа шефа названы как Лошон ха-Койдеш или таргум. Кадиш считается на арамейском. Вопрос – почему? Ризл дает такое объяснение. Когда мы произносим молитву, Есть разные части. Каждая часть за что-то отвечает. Назначение кадиш – это поднятие одного мира на более верхний уровень, тот тоже поднимается, поднятие миров. Что значит миры поднимаются? Это же не просто как человек по лестнице взял и поднялся. Образуется связь между нижним миром и тем, который над ним. Смысл этой связи в том, что теперь шефа с верхнего мира идет в нижний мир. И вот этот нижний мир, когда получает эту верхнюю шефу, это означает, что он поднялся. Не более того, речь идет не о физическом, а о том, что вот этот мир получил определенную шефу с более высокого источника, а тут более высокий с своего более высокого источника и так далее. Лестница уходит высоко наверх. Это значит поднимание миров. С человеком тоже так, вот он слушает, скажем, изучает Тору, Диври Торы слушает. Если это находит отклик в его душе, что это означает? Он говорит, поднимается, значит, поднимается. Его душа восприняла вот эту шефу Тойра. Это означает концепция духовно подняться. Теперь, почему Тар, значит, когда мы вот читаем Кадыш, верхние миры должны подниматься. Но тут есть опасность, что клипот, которые имеют соединение с нижними мирами, с нижним миром, с нижними мирами, они тоже будут подниматься. Иными словами, они будут получать эту шефу высокую. Это уже нельзя допустить. Когда произойдет загрязнение всей атмосферы, условно говоря. Их надо остановить, оставить на месте в этот момент. Кадиш по сути это хвала Творцу. Все слова, если там посмотреть, они есть ему хвала. И когда дается ему высокая хвала, возникает в ответ этот коэх сильный, который подавляет ситруахру. Она не имеет возможности подниматься. Она должна понимать, что происходит. Надо говорить с ней на ее языке. Это восхваление должно идти так, чтобы она поняла, что сейчас происходит, и в результате этого понимания осталась на своем месте. Тогда мы читаем кадиш на арамейском, на таргум. Клипот, они понимают этот язык, сталкиваются с этой высокой силой, когда им это понятно, они остаются на месте. Вот причина, как Аризал объясняет, почему кадиш читается на арамейском. Значит, это концепция, почему арамейский возникает, таргум возникает, вот в кадиш мы увидели. Дальше вопрос в других частях Торы. Чтобы понять глубже эту идею, этого таргум, посмотрим на гематрию. Гематрия поможет. Но тут много на самом занятии будет гематрии, я боюсь, даже будет утомление некоторое от этого. Но, с другой стороны, гематрия действительно помогает понять связи. Имя Юд Кей Вов Кей. Оно отражает пнемиют, внутреннюю, так сказать, часть существования Творца. Вот на чем считать гематрию? Буква Юд – это 10. Дальше мы к этой букве Юд присоединим букву с вторую, букву Хей. Юд Хей уже будет иметь гематрию 15. У нас было 10 и 15 теперь. Теперь к этим двум буквам присоединим еще третью букву – Вав. Получится Юд, Кей и Вав. 21, хорошо. Значит, уже у нас 10, 15 и 21. И теперь, наконец, присоединим последнюю букву. Последнюю букву, то есть, и получится 26 уже. Когда мы эти три числа сложим, получится 72. В чем смысл этого такого вычисления буквы имени? Хохоми объясняет, что вот таким образом считается как бы сторона ахор от имени, которое мы образом считаем. Само имя Юд Кей Вов Кей, это Пнемиют, это по ним. Вот когда мы его считаем таким образом, или другое какое-то имя будем считать таким образом, это уже мы переходим на тыльную сторону, что ли. Как бы концепция таргума сейчас возникнет. Так, дальше. Вот это число 72, которое мы получили, сейчас мы умножим на 9. Откуда взялось 9? Что-то в творении есть три уровня. верхний, средний и нижний. Так у человека есть голова, туловище и нижняя часть. И в сочетании Творца тоже есть эти три уровня. В каждом из миров, их очень много, есть эти три уровня. Дальше в каждом из этих уровней есть три части. Правая, левая и середина. Получается уже, чтобы описать весь мир, нам надо использовать число 9. Переход сверху вниз, снизу вверх описывается как верх, середина, низ – это 3. И в каждом из них тоже по 3 – правая, левая и середина. Получается 9. Вот умножим 72 на 9. И получится число 648. Теперь если мы посчитаем гематрию слова «таргум», получится 649. Ну, здесь разница в единицу, которую в частых при вычислениях в Каббале они, значит, считают как объединяющие единицы. И Алил говорит, что вот он приводит эту гематрию. Мы видим, что таргум – это концепция, когда считается, в общем, это число 9, вот это ахор, то есть тыльная сторона имени. Это и есть суть. Как мы говорили, что такое таргум. Есть вот клипот понимает таргум. Они не понимают пнемиот внутренней части, лицевой. Они понимают тыльную часть, ахор. Вот вычисление это подтверждает. Когда мы стали считать это имя, опираясь на концепцию ахор, вот этой тыльной стороны, пришли к числу таргум, к этому слову. Значит, вот что такое таргум арамейский. Теперь несколько иллюстраций с хумаш этой идеи. В конце пятикнижия пасук говорит следующее. «Ваямар Ашем, Мисинай Бо, сказал Ашем, вот Синай пришел». Что имеется в виду здесь Матан Тори на гор Синай. И в конце пасук говорится «Виасо мирив волс койдыш». И пришел от десятков тысяч святых. Но здесь уже слово «пришел», в отличие от начала пасук, где оно сказано на лошон ха-койдыш «бо», здесь сказано по-арамейски «асо». Это один из примеров, когда в пятикнижии вдруг используется слово с арамейского «асо». Алов, став и хей, асо. Почему так? Ризл дает такое объяснение в этом месте. Он говорит, что, значит, явление Гилуй Шхины, Хакодеш Борух на Синай, на гор Синай, был, таких никогда больше не было. И этот свет, он явился как бы в облаке. Он не мог прийти прямо. Вот как отражение этого, здесь сказано слово на арамейском. Арамейский он концепция спины, отдаления, разделения, раздела. Ахор другой. Вот для чего здесь это слово сказано. Чтобы показать, что явление Шхина на гор Синай, оно имело, так сказать, свою оболочку. Ну и в другом месте в Пятикнижии тоже сказано, что Моше Рабейну поднялся в облако. Облако – это и есть концепция оболочки. Другой пример из Хумиш Берейшис. Ахарха дворим ха-эйла. После этих вещей, имеется в виду, после того, как Авраам Авину справился с этими царями, и освободил Лот. Ахарха дворим ха-эйла. Айо двар Ашем Элавром, было слово Ашем Кавром, а Махазе, видение. Это слово Махазе, оно на арамейском. Вот опять пример, когда вдруг среди всех слов на лошон ха-кодеш появляется слово на арамейском. Ну, видеть, видение, как оно говорится на иврите? Ну, теснинова.
Хазон.
Хазон, да, вот это. Хазо подходит. Хазо, да. Так, а почему? Аризл дает такое объяснение здесь. Мы имеем здесь слово на арамейском. Таргум. Здесь какая-то связь с клипот будет. И он говорит, что к тому времени Авраам Авин еще не получил брит мила. Поэтому в какой-то степени клипот имели к нему отношение. После того, как он выполнил эту мицву, брит-мила, мы изучали на одном из занятий, там, у него до этого было 243 органа, потом получили шлеймус все 248. Вот возникла концепция шлеймус. Там, где есть шлеймус, там нет места клипе. Но до этого было. И тут здесь отражено. Несмотря на то, что вот он сделал это большое чудо, которое произошло, война с этими царями, с Коэхра, и воевал таки с Коэхра, и победил, тем не менее, на тот момент времени еще была, так сказать, шайха, соединение какой-то слепот. И вот это здесь Хумаш хочет показать. Несмотря на то, что одержал победу над Коэхра, и нам кажется, он полностью господин над этой силой. Он их победил в этой войне. Тем не менее, нет. Пока нет Брит-Мила, еще нет этого шлеймут, и нет полного освобождения от этой силы. Вот для чего здесь это слово является. Другой пример. Мы на одном из занятий говорили про, когда разбирали этот аспект Авраама Авину, мы говорили, что он вместо Адам Харишон, занял его место первого человека. И в этом смысле гематрия ему соответствующая 45. Такая же, как у Лот. Лот тоже имеет гематрию 45. И вот вопрос, как эти два числа уживаются рядом. Они же разные. Да, разные. Авраам Авину представляет число 45 в аспекте пнемиют, внутреннем аспекте, как нешама, творение. А Лот как клипа, которая в том же самом месте. Это концепция Ахор уже. Место одно и то же, поэтому гематрия, там 45. Одинаковое. Но, если посмотреть вглубь, конечно, это разное. Интересно, что вот эти буквы, состоящие имя Лот, Ламт, Вав и Тет, они на арамейском означают проклятие. То же самое слово. Понятно почему. Потому что вот эта концепция Ахор, клипы, она имеет отношение к проклятию. На определенном этапе, если Коэхра, Ситрахра цепляется в это место, это есть проклятие. Вот оно и будет цепляться в эту внешнюю часть, клипу. И все это намерение, как описывается в Зоре, в частности, войны, шла война между одними царями, другими царями, захватили Лота в конце концов. Ну, Содом тоже захватил, жители всех тоже захватили, но Лота они захватили, хотели Лот захватить. Что такое в Лоте? Ответ вот какой, что через Лот они имели доступ к Аврааму. Прямо к Пнемиюту они не могут подойти. Но через клипу, которая вокруг этого Пнемиюта, они уже могут подойти. Так же, как Яйцерара, он человека. Мы говорим, что он абсолютно не заинтересован в кидуше. Он далек от этого. Но питается он от кидуши через клипу. Он заинтересован в том, чтобы захватить клипу и получить хорошее питание. Вот так и слот. Так вот эта война слот, чтобы захватить Авраам. Мы здесь видим та же самая концепция. Таргум, внешняя часть Лот, уже вот здесь как проклятие, оно, так сказать, связано с клипот Сихрахри. Теперь другое слово. Тардейма, сон. Тардейма, сон, если посчитать гематрию, мы получим 649, так же, как у Таргум. Те же самые числа. О чем говорит это совпадение? Есть наверняка общее между Таргум и Тардейма, сном. Что такое сон? Человек спит, и если посмотреть на спящего, он уже не так, как бодрствующий. Лицо не столь оживленное. Почему? Потому что часть такой души уходит в этот момент от человека. Вот объяснение. Сон – это когда часть души уходит. Душа – это пнемиют. Внутренняя часть человека, когда она покидает в какой-то степени, тогда господство, давлеющая сила уже наоборот внешняя, оно давлеет. Поэтому тардейма, сон, глубокий сон, и таргум имеют одну и ту же гематрию. Таргум – это представитель, как бы, олицетворение внешней этой силы, клипот. Сон – это вот состояние, когда человек погружается в клипот. Поэтому мы утром должны руки омывать, чтобы удалить эти клипот. Интересно, что вот это слово тардейма появляется в Хумаш в том месте, когда Авраам Авину говорится о том, что произойдет в будущем с его потомками. А именно говорится следующее. Пасук говорит так. Вайхи Хашем Эшлаву. Значит, солнце пришло к закату. Витардейма, и сон глубокий. Нофлал Авром. Упал на Авром. Витардейма, сон. Вихиней, и вот. Эйма, Хашейха, Гедуэла, Ноуфэла Салов. Эйма – это страх, Хашейха – это темнота, Гедуэла – это большая. Ноуфэла спадает на него, на Алов, на него. И, значит, Хохом объясняет, что эти четыре слова «Эйма», «Хашейха», «Гдойла» и «Нофелос» они относятся к четырем царствам, четырем видам галута. Бовел, персы, греки и Эдом. Так вот мы видим, что пасук, который говорит о галуте, связан с тардейма, со сном. Почему? Потому что суть галута – это и есть сон. Разрушен Бейс Хамикдаш. И душа ушла из мира. И как душа ушла от человека. Это сон. Галут связан, это по сути, это и есть сон. Адам был изгнан из Ганейден. Он потерял большую часть своей нешамы. Галут. Так вот, значит, исходя из этого, мы видим, что тардейма и таргум, они относятся к галуту. И теперь мы понимаем, почему Даниэль написал свою книгу на арамейском, на таргум. Там описана история галута. Он выбрал, так сказать, арамейский язык для этого. Так это можно объяснить. Значит, пойдем дальше развивать эту идею. Хохмим ввели такой закон, митцву, что человек должен читать в течение недели два раза Тору, один раз перевод на арамейский таргум. Как говорит Лошон Гемора, это шнаем микро виахат таргум. Почему? В чем смысл этой мицвы? Зачем это не дали? Ну хорошо, читать на Лошон Акодеш, ладно. Зачем читать по-арамейски? Дальше, зачем два раза читать на Лошон ха-Кодеш? В чем идея, что за этим стоит? Ну, если исходить из того, что сегодня говорилось, то Лошон ха-Кодеш – это пнемиют, внутренняя часть, внутренняя шефа, что ли. А таргум, наоборот, внешняя. И вот когда мы читаем вместе, мы их соединяем. Почему два раза надо читать на иврит? Потому что вот в мире кедуши, во внутреннем мире, есть два аспекта – внутренний и внешний. Мы говорим сейчас не про клипот, а про сам мир кедуши. Там тоже есть вот внешний аспект. Как в Торе есть изучение Торы и исполнение мицвот. Изучение Торы – это внутренний аспект, и выполнение мицвот – это внешний аспект Торы. И вот как в Торе есть соединение внутреннего и внешнего, мицвот и изучение Торы, так и, значит, мы читаем как бы Тору на Лошон ха-Кодеш два раза, берем внутренний аспект Торы, внешний аспект Торы и присоединяем к нему вот эту таргум, то есть клипу как бы. Что при этом происходит? Что при этом достигается? Ну, мицва, которую здесь выполняют. Хохмим мили, вели, не то, что мы просто, так сказать, помнили Тору. Для этого можно было один раз прочесть, не обязательно два раза читать. Эта мицва отражает то, что происходит наверху. Вот наверху там есть эта клипа, которая отвечает таргум. Наверху, на самом деле, есть в общем четыре клипы. Первая, вторая, третья, четвертая. Первая клипа, она носит название «нога». Нун, вав, гимл и хей. Иногда пишут просто нун, гимл, хей, без вав. Означает сияние, как бы. Венера, вот планета, она то же самое название носит. Эта клипа отличается от тех трех остальных. Те три – это владение Ситрахры. Эта клипа, она как бы промежуточная между миром Кедуши и Ситрахры. Она может быть либо загрязненной, если она владение Ситрахры, либо, наоборот, освященной, если она владение Кедуши. Аналог, чтобы легче было понять. Человек, он цел по образу и подобию. У него есть душа, нашама, и есть одежда нашамы. И есть гуф тела. Вот эта одежда нашамы, это как клипа, это нога. Она может загрязняться от яйцерара, от коэхра, или наоборот, очищаться от него и переходить, иметь двикутские души уже с нашамой. Вот так наверху эта клипа действует. Вот когда мы читаем два раза микро, и потом мы читаем таргум, тогда происходит очищение вот за счет этих двух раз, там два раза читаем пнемию Торы, внешняя часть Торы, шная микро сказано, шная микро. Микро, кстати, если посмотреть внимание, то микро написано на конце буквы алов, не хей. Тоже арамейский. И для чего так сделано? Шная написано на иврите. Ахат написано на иврите. Таргум написано на иврите. А это слово вдруг по-арамейски микро. Мы считаем гематрию слова микро, если оно написано салов. Получится число мем куфрейш 241. 341. Куфрейш 341. Ризал говорит, что это гематрия слова шейм. Имя. Действительно, 340. Если учесть эту объединяющую единицу. То есть здесь указание вот на что. Вот есть в Торе, мы читаем два раза ее. Есть пнимиот, внутренняя часть и внешняя. То внешняя часть Торы, это как бы нижний уровень, внешний уровень существования Творца. Наиболее приближенный к нам. И вот он носит название Шейм, имя. У него много названий. Штина, Байт, там... Тфила, ну, Нейр, много названий у него. Одно из них Шейм, имя. Так вот, значит, написано на арамейском это Шнаем. Гематрия, здесь можем сравнить с гематрией на иврите, с гематрией на арамейском. Почему? Речь идет о соединении этих двух начал. Лошен Хакойдыш микро и Таргум. И когда происходит чтение на Лошен Хакойдыш, происходит очищение этой клипы, и тогда она имеет полное право присоединиться к кедуше. На самом деле таргум – это язык, который наиболее очень близок к ивриту. Буквы те же. Слова очень пересекаются. Мы здесь видим, это клипа, которая действительно может иметь сияние, приближение к кедуше. Вот в этом смысл этой митсвы, которую нам Хохоим дали. Мы это читаем, и вот что должно там наверху происходить. Хорошо иметь такую кавану. Когда это делаешь. Причем Аризал делал так. Он не то, что читал паршу полностью, потом второй раз паршу, потом таргум. Нет. Он читал пасук к пасуку. Каждый пасук два раза на иврите и тут же на арамейском. Поэтому было соединение. Что если мы читаем подряд, у нас нет этого соединения еще. Тогда каждый пасук, он соединяется. Вот в этом месте и происходит. Нет такого разделения. Я сказал, как Аризал сказал, читает не обязательно по галаке, так читает не обязательно. Но вот он так делал, и те, которые следуют, они вот могут. За этим стоит вот какая идея. Так. Значит, это клипа нога, которая присоединяется к душе. Это есть в каком-то смысле выход из галута. Дальше вот есть четыре царства, четыре выхода. Четыре галута, соответственно, четыре выхода. Первый галут мы уже рассматривали в тот раз, это галут Бовел. И сегодня речь пойдет о втором галуте. Мадай Парас. Это история Пурима. Начался он с разрушения храма, и закончился он восстановлением. Второй Бейт-Хамикдаш был построен. А между ними спячка, когда стоит Мигдаш, Бейсхамикдаш, это вот шхина присутствует, таки душа в мире. Он разрушен, состояние голода, спячки. Элизла, когда пишет вот про это второе царство, он как раз использует этот термин спячки. Победа на Таман, и вот вся эта история в Пурим, это уход от спячки. И что за этим стоит? В чем суть этого царства? В чем суть, Богом мы выяснили в предыдущие два раза, это власть на уровне человека, это Гава. Теперь, а в чем суть вот этого второго Галута? Значит, когда Аризал говорит об этом Галуте, вообще о всех четырех Галутах, он каждому из них относит определенно, соотносит определенное место в структуре человека. Бовал имеет голову, он соотносится с головой. А Мада и Парас – это уже руки. И там, где появляются руки, это появляется уже множественность. Голова – она одна, единое начало, власть над человеком. Руки – это уже действие. Одно действие, второе действие, третье. Само число 2 – это уже принесение множественности. Дальше оно просто увеличивается. В Геморе, когда часто очень, когда говорится, или пасук цитируется, говорится, значит, слово множественное числе, объяснение здесь имеется в виду 2. Хотя и сказано множественное число, но имеется в виду 2. 2 – это множественность. Множественность – это вещь, которая стоит за материальным началом. Это свойство материальности. Душа у человека, она едина, а гуф имеет много органов. Множественность связана с материальностью. Само название здесь мы имеем «Мада» и «Прас». Тоже 2 появляются. Сами эти слова говорят о множественности. Мадай имеет гематрию Мемдалатю 54. 54 – это гематрия слова Далат Нун. То есть это один. Суд. Суд у нас были занятия давно уже, но мы разбирали, что такое Медаздин. Это множественность. Это имя Элуким, которое связано со множественным объединением всех кайхот, которые существуют в творении. Оно отражено этим именем Луким. Парас, ну, это копыта. И копыта в хумиш употребляется в плане, это раздвоенное копыта. Тоже концепция множества. Там это слово употребляется как двоякое копыта. Раздвоенное. Если посмотреть на само видение Даниэля, как там этот зверь, который отвечает второму царству, описан. Давайте посмотрим. А вот другой зверь, второй, похожий на медведя. И стал над ним боком, и 3 ребра в пасти его, между зубами его. И сказано ему было так: «Встань, ешь мясо много». Этот зверь, который описывает второе царство, он связан с медведем, которому сказано, что вот ешь много мяса. Если посмотреть в Мегилу, там события начинаются с того, что Ахашвейрош устроил пир большой. Пир это и не нахила, еда. Оказывал все богатство свое. Тоже концепция материального начала. Ешь, значит, медведь ест мясо много, Ахашвейрош принесли свое богатство. Медведи, вот как здесь говорится, были там клыки какие-то во рту, и он пережевывал зубами. Рамхаль объясняет, что здесь вот дробление. Пережевывание зубами – это означает дробление. Это опять концепция материального. Посмотрим на слово «басор». Мясо сказано, ешь много мяса. Почему мясо именно? Значит, есть два, ну, есть много видов питания, но мы сейчас говорим про 2, скажем. Лехом и басор. Мясо, хлеб и мясо. Лехом – это вот он подкрепляет, как учит Хумаш и Танах, сердце. Сердце – это то, что внутри. Гематрия лехом 78. Это 3 имени Ашем. 26 на 3, как раз 78. Есть концепция пнемиют лехом. Басор – тут совсем другая гематрия будет. Давайте считать. Возьмем уже имя не Ашем, как для пнемиют, а имя Луким, который описывает Ахор, то есть внешнюю часть. Если мы просчитаем гематрию этого имени, расписывая каждую букву, как она произносится. Первая буква Алф. Это будет Алф Фей Ламет. и матерь 111. Вот так каждую букву просчитаем. Когда дойдем до хей, мы ее просчитаем как пей и ют. Ее можно считать как хей-хей, как хей-алов и как хей-ют. Вот мы просчитаем как хей-ют. Тогда, если так все имя просчитать, получится число 300. Это гематрия буквы шин и слово басор. Дальше там еще есть буква рейш. Мы сделаем вычисление, произведем вычисление того же имени, Элоким, но не другим способом. Будем считать в концепции как бахур это имя. А именно, сначала алов, потом алов-ламот, потом три буквы сосчитаем, алов-ламот-хей, потом еще ют присоединим. Так же, как мы считали имя Ашем, так же мы посудим с именем Луким. Понятно, да? Если мы так просчитаем, мы получим число 200. 200 – это гематрия буквы рейш уже. Дальше у нас осталась еще одна буква в этом слове. Басор – это бейс, бет. Но это слово говорит, это гематрия 2, это множественность. Мы видим, что слово басор, оно отражает концепцию дин, концепцию множественности. Это концепция материального мира. Когда в видении было сказано «ешь мясо», есть явное указание, что вот его путь. Связь с этим материальным миром. Чем не просто сказано мясо, а много. Увеличение – это концепция материальности. И можно говорить, что вот медведь ему, почему взят медведь? Ему нет покоя. Он ходит туда-сюда, туда-сюда. Нет покоя. Ну, человек, который действительно связан с материальным миром, у него нет покоя. У него полно забот. Почему-то говорят по-русски, крутится, как белка в колесе. Белка ни при чем, надо про медведя сказать. Дальше теперь само название «медведь». Где в нем вот есть эта концепция множественности? Когда мы говорили про льва, про орла, мы видели, что это соответствует как раз сути этого царства. Здесь тоже должна быть множественность в этом имени. Дов. Далет, бет, если считать без вов, как и написано в Танах. И матери 6. Но дальше, если мы напишем с буквой «вав», как она тоже может писаться, «дов», тоже получится 6 и еще 6. К 6 добавлена еще одна буква 6. Это концепт, число 6, оно представляет из себя множественность этого мира. 6 дней творения. Вся множественность творения включена в это число 6. Правая сторона, левая сторона, впереди, сзади, вверх и вниз. Вот число 6. Концепция множественности. Это, так сказать, испытание, которое было дано, та сила, которая действует, давление материального начала. Дальше здесь есть некоторая проблема, а именно, в сне, который был у Навуходоносор, ему приснился идол целым, у которого, который состоял из 4 металлов. Первый металл – золото, это Навуходоносор, это власть. Второй металл, который отвечал вот уже этому царству, о котором мы сейчас говорим, он был из серебра. Вот в чем проблема, что серебро в символике хохоим означает «мидас хесед». Хесед, он бывает двух частей – внутренний и внешний. Внутренний хесед – это вот сила души. Там нет никакой множественности. Получается, все наоборот. Царство, которое отражает по сути свою множественность, выражено металлом, который отражает, наоборот, единство. В этом проблема. На самом деле, это хорошо, что так получилось. Почему? Но мы видели уже эту гематрию Лот и Авраам, и там 45. Гематрия та же самая, но концепции, они сходятся в одной точке, но это диаметрально противоположные. Вот так и здесь. Когда вот это как бы клипа, которая вокруг хесед, вокруг единства, вот это материальность. Сила, наоборот, противоположная этому, выражена тем же самым словом. Такое бывает и не один раз в Торе. Да? Диаметрально противоположные понятия имеют одну и ту же гематрию, одну и ту же, одни и же буквы в слове. Здесь это одно и то же слово. То есть, наоборот, хорошо, что так получилось. Здесь отражена вот эта идея. Чему противопостояние идет? Так вот, когда это материальное начало давлеет, И чем больше оно, чем больше власть оно имеет, тем больше власть имеет ситрахра. Потому что она селится как раз вот в басор, во внешней части человека, как Рамхаль объясняет. И вот там появился Аман. Аман – это Амалык, сила, которая хочет уничтожить Исраил. И дальше мы знаем, чем это кончилось. Он сам, так сказать, погиб. И дальше кончилось тем, что был построен второй храм. Это выход уже из этого сна. Значит, так вот события выглядели с точки зрения концепции вот этого второго царства. И как они разворачивались вовне. Теперь, что происходит в человеке? Ну, материальное начало, оно свойственно человеку. Мы сделаны из многих органов. Оно имеет большую власть над человеком. И, значит, идея в том, что как это преодолеть. Как преодолеть себе это материальное начало, эту множественность. Но есть у человека помимо этой множественности то, что все соединяет вместе, а именно его душа. Вопрос того, как ее пробудить. Если мы пробудим в себе эту душу, тогда мы сможем, так сказать, на эту множественность посмотреть по-другому уже. Вопрос, как это сделать. Человеку определенно дано вот это средство преодолеть эту множественность. Несмотря на кажущуюся силу этого материального начала, зря сказал кажущуюся, на самом деле очень сильное начало в человеке, тем не менее, есть у него тоже сила, которая может с ним справиться. И как это вот происходит? Как это может происходить? Посмотрим в Сефер Зоэр. Зоэр приводит посылки из Ишая, Шайоху, который говорит следующее. «Соху мероум эйнехем, поднимите вверх ваши глаза, уреу, и смотрите, ми баро эйла». Кто сотворил это? Значит, Зоэр начинает разбирать этот пасук. Разбой говорит весьма неожиданный. Давайте смотреть. Первое, что Зоэр спрашивает, «Су мароим эйнехем, су поднимите глаза ваши вверх, лейзем оком, в какое место надо смотреть?» Зоэр спрашивает. Раз пасук говорит, Ишая пророк, «Поднимите глаза». Ну, на что я должен быть? На потолок, что ли? Он не сказал, на что надо смотреть. Просто сказал, поднимите глаза. А на что, что я должен увидеть? Это первый вопрос, который Зоэр спрашивает. И лейзем оком, в какое место надо посмотреть? И дает ответ. Значит, это Песах Эйнаим. Вход, это место называется вход, куда глаза смотрят. И еще перед этим Зоэр пишет, что это моком шекол эйнаим. Это место, в котором, от которого все глаза зависят. Вот куда надо смотреть. Место, от которого все глаза зависят. Дальше возникает вопрос, а что это за место, от которого глаза зависят? Ну, это обычный способ, когда Зоэр или Талмуд говорит что-то, они дают какое-то, берут пасук, дают какое-то указание, а дальше разбирайтесь, как хотите. Ну, мы имеем комментаторов, которые помогают разобраться. Знаю эту терминологию, что здесь имеется в виду? Глаза. Глаза должны смотреть, ясно, что идет не о физическом мире. Дальше, если мы посмотрим с точки зрения физического мира, глаза на лице, это самое живое место. Это как душа выходит наружу. Душа выходит наружу через другие органы тоже, через лицо тоже выходит. Но и через рот, вот через речь, через ухо, но через глаза в большей степени. Посмотрите глазами, это значит, что душа должна устремиться, то место, от которого они зависят. Душа зависит от чего? И дальше Зоэр говорит Песах Эйнаим. Вот это место называется Песах Эйнаим. Духовная пища, она идет сверху. Песах – это вход в верхний мир. То есть душа должна соединиться с входом в верхний мир. То, что для нас вход в верхний мир, для этого мир, верхний мир – это низ. То, что для меня потолок, для того, кто живет надо мной, это, наоборот, пол. Так вот, надо поднять глаза туда, к верхнему миру, и там может что-то увидеть уже. Вот вторая часть пособия, что же там можно увидеть? Ми баро эйла. То сотворил это. Что это означает? Эйла, посчитаем гематрию эйла. 36 получается. 36. И это число соответствует творению. Эйла соответствует творению. 6 дней творения. Это 6 сил, которые творили мир. И каждая из этих сил содержит в себе все остальные 6. Потому что они абсолютно независимые. Получается, что в каждом из, этого, из этих 6 сил есть тоже число 6. Отсюда возникает 36. Это полное творение. Дальше. Ми. Боро эйла. Что за ми? То. И матрия ми это 50. 40 и 10. 50. И здесь идет, так сказать, нас адресует к тому, что стоит выше творения. 50 уровень, 50 ворот бина. Это меда, которая у Хакодеш Боргу выше творения, которая сотворила мир. И получается, теперь пасук не читается как просто «кто сотворил это?», а здесь утверждение «ми» – «он». «Ми» – это название вот того места, которое является корнем для творения. «Боро» – «сотворил». Эйла, вот этот мир, ми его сотворил. Интересно, что вот это слово ми, оно имеет вопрос, это вопросительное слово. Почему корень творения имеет этот вопрос? Сторону, аспект вопроса. Объяснение дается такое. Вот есть дерево, предположим. Оно растет из корня. Корень земли, мы не видим корня. Но по дереву мы можем составить впечатление от корня тоже. Это апельсиновое дерево, значит, там корень для апельсинового дерева. Мы не знаем в детали, что там внизу. Там как бы все собрано вместе. В корне еще нет самого апельсина. Все как бы коих в потенциале. Ни в ПО, ни в действии. Но по действию мы можем судить о потенциале тоже. Но это всегда для нас вопрос, потому что мы не знаем на самом деле. Это не наше как бы существование видит потенциал. Мы видим только события, которые развиваются уже, плоды, берут. Сам потенциал, корень, мы не видим. Но мы имеем к нему отношение уже. Мы вправе спросить, что это. Вот то, что стоит выше этого ми, мы даже и спросить не можем. Там нет места никакого вопроса, потому что мы не осведомлены абсолютно, абсолютно закрыто. В этом месте, в корне, уже появляется место вопроса, мы имеем какое-то отношение к нему, можем спросить что-то. А дальше развитие вот этого мира, это вот это эйла уже, творение. Вот получается, что пророк нам говорит, подними глаза вверх, вот к этому входу в верхний мир, и там в этом месте ты можешь распознать своей душой, глаза это нашама человека поднимается туда, вот эту связь между ми и эйла. И тогда вот это, так сказать, это эйла уже не предстанет как 36 просто, 36 раз, два, три, четыре множественность, а эти 36 будут собраны в одну точку, потому что есть уже корень, это одна система, одно начало, все подчинено одному. Вот чтобы увидеть как бы, творение, значит, поднять глаза туда, это значит, нешама должна с этой точкой как-то соединиться, получить оттуда питание. Когда это произойдет, тогда она посмотрит на происходящее по-другому. С одной стороны, мы живем в этом мире множественности, это материальный мир. С другой стороны, нешама, которая получила это питание сверху, она соотносит, она ставит человека в другую позицию совсем. Есть множественность, но все это множественность – это одно в одном. Одно с одним. Одно из одного. Это способ, так сказать, преодолеть вот эту раздробленность, множественность, способ победить это второе царство. Получить вот это питание. Сражение очень трудное, но с другой стороны, вот тебе оружие, вот способ. Посмотрим, как эта идея была, так сказать, как она отразилась в самой истории Саман. Значит, смотрим, что написано в Мегила. Значит, пасук говорит следующее. Когда уже вышел указ, чтобы евреи были уничтожены, Эстер узнала про это, ей предлагается пойти к царю и просить, она говорит следующее. Все служители царя и народ областей царских знают, что для каждого мужчины и женщины, которые придут незваными во внутренний двор к царю. Один закон для них – смертная кара. Только тот, кому протянет царь свой золотой скипер, тот останется в живых. Мы видим, что вот этого царя, Ахашвейрош, был внутренний двор специальный. Это был внешний двор. Если есть внутренний, значит, есть внешний. Туда, пожалуйста, приходи. Но внутренний двор ты рискуешь. Вот за внутренний двор такой. В Месехте говорится о том, что этот царь Ахашвейрош часто в Мегиле представляет как Акодеш Борух. Одноистинно, как бы царь, но иносказательно здесь говорится о Творце. Вот у Творца есть внутренний двор. Туда входить очень опасно. Что-то Эстер предлагает сюда пойти. Дальше. Когда речь ходит до Аман, посол говорит следующее. А Аман пришел тогда на внешний двор дома царского, чтобы предложить царю повесить Мордехая на том дереве, которое он приготовил для него. Что он стоит во внешнем дворе, как ему и положено быть. Дерево он подготовил уже, 50 локтей дерева было, высоты 50, число 50 появляется. Он замахнулся на Ний здесь. Ну, потому что мы знаем, один против другого. Только есть стороны Кедуши, есть стороны Тумы, Клепот, Ситрах. Он выстрелил это дерево, 50 локтей, и стоит на внешнем дворе. Что происходит? И отроки царя сказали ему: вот Аман стоит на дворе. И сказал царь: пусть он войдет. И вошел Аман. И так далее. Что он попал во внутренний двор. Все. Это начало его падения. Это дерево, которое он подготовил для Мордехая, это его же дерево. В этот момент, как только он попал в пнимиют царю, здесь его конец. Он попал к Мии, но уже не как он хотел со стороны Ситрахры, а изнутри. Все. Вот эта сила, которая побеждает эту множественность, она в этом внутреннем дворе. Вот здесь прямо в Мегиле это сказано. Дальше. Ну хорошо, это было в те времена. Что делать сейчас? Где этот внутренний двор? Читаем историю про Амалека. Амалек. Амалек – это вот сражение с Аман, это та же самая история. Так вот здесь сказано, Паша про Амалек. Захор и Сашер Асол Хо Амалек. Бадерах и так далее. Значит, помни, что тебе сделал Амалек и так далее. Это начало Парши. Захор, помни. Конец Парши. Лотишках, не забудь. Помни, не забудь. Ну, когда мы говорим, так, читаем все, что между ними, мы говорим про Малейка здесь. Если взять эти слова отдельно, помни, не забудь, о чем речь идет, Шкахон объясняет, здесь речь идет о Торе. Сражение с Амалеком на самом деле это сражение с Торы с ним. Изучение Торы, выполнение Торы, это сражение с Амалеком. И здесь вот эти слова Захор, Лотишок, Тишхок, не забудь, они про это говорят, Тора не должна быть забыта. Она внутри тебя, ты ее помнишь, она постоянно с тобой. Это сражение с Амалеком, это, так сказать, залог победы. А в чем проблема? Что значит помни? Тору трудно помнить. Сражение с Амалеком это очень трудное сражение, это до конца времен оно будет. Тору трудно запоминать. Человек учил физику, математику, стихотворение изучал, помнит. Учил Тору, повторял Тору. Забывает. Ну, есть исключение, так, память феноменальная, это другое. Но обычный человек, он забывает Тору. Делать повторение не помогает. Почему? В чем причина? Память нормальная, математику он помнит. Ответ такой дается. Если у человека клепот внутри, коэхра, это препятствие на того, чтобы Тора задерживалась. Тора – это кедуша, которую в этом мире трудно удержать. И клепот, они, если есть внутри, они, так сказать, не позволяют то ли задержаться, она забывается. Поэтому сказано «Зехор, помни». А как? Значит, удаляй клепот. А как? Сказано ли это? На самом деле сказано. Давайте посчитаем гематрию слова «захор». Зайн, рейш, вав, ну, хов, вев, вав и рейш, так, захор. 233. Гематрия будет 233. Теперь давайте, значит, имя Юткей Вовкей посчитаем, но следующим образом. Не 26, а мы возьмем и распишем. Вот Ют – это как Ют Вавдалат. Как произносится? Это уже 20 получится. Буква Хей, вторая буква, Хей Ют. Это еще 15. На каждую букву. Получим 72. Дальше это же самое имя. Можно считать по-другому. Ют как Ют, оно останется 20. А Хей можно писать как Хей Алф. Не как Хей Ют, как мы раньше считали, а Хей Алф. И так далее. В общем, короче, можно, Хаоин предлагает 4 написания способа вот этого имени, где получаются числа 72, 63, 45 и 52. Это 4 основные, так сказать, расписания этого имени по количеству букв. Ют, Кей, Вав, Кей. Каждая Ют имеет первый раз гематрию 72, потом идет вторая буква Хей, идет с гематрией уже 63, страх 45 и 52. Так вот, если сложить все эти числа, 4 числа, получится число 232. Прибавишь вот эту единицу, объединяешь, получится как раз захор. Мы видим, что гематрия этого слова говорит, а как это сделать? Надо быть связано не с таргум, не с внешней стороной, а с пневют Торы. Там вот написано арамейском. Дальше в этом арамейском есть внутренняя часть. Тоже я послушал, он читал этот арамейский внешний. Но это такой склепав, внутри которой есть вот эта внутренняя часть. И если будешь связан вот с этим, тогда клепот уйдут, и тогда таки будет память. Лотиш кох, не забудешь. Рамхаль предлагает для слова «лотишкох» такое, что он так расписывает. Первые две буквы берет «тав» и «шин», «таш», и потом «хов» и «хей», «хэс», «хэт», «коэх», и «таш» – это слабое, ослабление «коэх». «Лотишкох» не ослабляет «коэх», получается. Если будешь «зохор», «захор», помни, тогда у тебя будет крепкий, сильный «коэх», что оно основано на твоей душе уже, на пневют, в твоей внутренней части. Тогда лотишкох. Вот так надо учить Тору, чтобы лотишкох, то есть ввести в тебя вот это запоминание изнутри. И тогда это победа над Амалейком уже. Тогда это победа над этим вторым царством, над Аман. Та же самая концепция. Войди во внутренний двор. Как войти? Вот как. Захор. Парша про Молок это сказано. Ну, и, наконец, завершение. Посук из Кахелет. Шлома Хамела говорит следующее. Асо Элуким Эсхадом, Адам, сделал Элуким творец человека, Йошор, прямым, Вихейма и они, Бикшу Хишбойнат Рабим. Они биршу, то есть устремились, как бы, желали множественности. Хишбойнат Рабим.
Бикшу просили.
А?
Бикшу не просили.
Ну, пустились в ухищрение. Вот это слово здесь оно будет. Так вот, здесь, как Рамхаль объясняет, это концепция. С одной стороны, Хагодж Боруху сделал человек Йошор прямым. Единое начало. Это Адам в Ганейден. Но в результате Хет зашел из-за рабления. Ецер ара вошел во все дворим. И вот получилась множественность у человека. И дальше, чем больше аверот делается, тем больше этого дробления происходит. Они сделали вот эти ухищрения множественные. Появляется множественность уже. То мы видим, что в природе человека, с одной стороны, заложена вот эта концепция единства. Победа над материальным началом, когда душа, нашима, она превалирует, она давлеет. И наоборот, в слове «Адам» это отражено. Первая буква «Алов» – это концепция единства.
Да.
Ашем Эхот, ну, это объясняется. Это, из всех букв это как бы пневмиот всех букв. Поэтому и Тора начинается с буквы «Алов». Оно «Анохи Ашем Элоках». Анохи – это буква алла. С нее начинается Тора, это мьют. Дальше остаток этого слова «адам» – это далатмем, «дам» – кровь. Кровь – это концепция нефеш, душа. Животная душа, она вот присоединена, как мы изучали, к этому материальному миру. И дальше все зависит, к чему она, так сказать, склонилась. Калов или существует сама по себе. Если она склонилась калов, значит, это вот Адам Ишар. Если она существует сама по себе, это вот появляется хешбон исрамим, рабим, множественность. Адам и то имеет место, и то может быть. Другой взгляд на это же самое слово. Алов, далет, мем. Алов – это Адам. Мем – это Мишиах, первая буква берется, а в середине Дам – это Давид, Давид Хамелах. И вот здесь мы видим начало Ганейден, единое начало. Мишиах – это победа единого начала. Материальность – ботл. Она, так сказать, тело выступает уже вспомогательное, подчинено душе. И в середине Давид Хамелах – это Шориш Мишиах, это концепция Тешувы. Ухода от клипот. Аризал пишет, что душа Довид Хамелах, она пришла вот в царя первый раз в мире. Большинство людей, они имеют перерождение Гилгулем. Это первый раз, когда душа пришла в мир. И поскольку она пришла из клипот, после Хет Адам, ему было нелегко жить в этом мире. Аризал объясняет, многие по сути приходят, почему там, откуда он объясняет, там печаль Довид Хамелах была. Но все-таки, тем не менее, это духовное восхождение, которое ад хашамаем. Концепция тешува. Тешува – это возвращение к корню. Вот он это сделал. Это слово «адам». Алов, далет и мем. Давид Хамелах – это концепция, если человек вот этот коих, идти от клипот вверх к этому корню. И вот это соединение «дам» с «алов». Нефеш с первой буквой. Это вот ключ, так сказать, сражения Второго Царства. Мы сейчас увидели, как мы можем оттачивать этот камень, который есть, Эйцер Ара, по его второму параметру. Не параметру Гавы, как в Первом Царстве, а как во втором, по параметру Тави. Есть, так сказать, указание на то, на каком пути вот можно здесь преуспеть. Хорошо, пожалуйста, что есть вопросы. Вот. Ну, что ж. Да, пожалуйста. Сейчас, в компьютере, может, если есть еще.
С одной стороны, на лекции было сказано, что продвижение к царству, приближение к нему, оно может караться смертью, карается. С другой стороны, мы говорим о пнемиют, о необходимости изучать пнемиют и приближаться к пнемиют. Создалось впечатление, что это одно и то же.
Так, значит, вопрос такой, я повторяю. Значит, с одной стороны, говорилось о том, что приближение к нему опасно. Войти внутренний двор царя карается смертью. А с другой стороны, вроде это и надо делать, как победу над этим царем. Что же, играем с огнем, выходит, так? Вот в этом вопрос. Значит, тот, который... и то верно. Оба положения верны. Вход туда опасен. В то же время, так сказать, он возможен. Дальше созданы средства, которые позволяют так войти, что не пострадаешь. Есть эти средства. Но можно входить туда и пострадать. Четыре Талмиды Хахомин входили в Пардас. Мы изучали про это. И только один, так сказать, вышел оттуда неповрежденным. Это вот пример. Дальше, значит, есть в нашем поколении много способов погореть на этом вхождении вовнутрь, что люди делают. Но, в принципе, здесь основное правило, чтобы быть защищенным, это сочетание изучения, значит, этого внутреннего аспекта с остальной частью Торы и выполнение мицвот. Это то, что держит. Дает устойчивость. Если это нарушено, тогда вот плохие последствия. Сгоришь, как вот есть статья такая была, соприкосновение, как называлось, про огонь. Как статья называлась про огонь?
Кого?
Лвушева, Когана. Что-то про огонь.
А, соприкосновение с
огнем. Соприкосновение с огнем. Там все это подробно написано. Опираясь на Ризу, на Рамхаль. Так что можно почитать и восстановиться. Это будет полный ответ на этот вопрос.
Это же, пожалуйста, та же концепция, как уход от материального. Ведь если чем больше мы уходим от материального, тем больше мы уходим от этого мира материального. Значит, это и есть приближение к смерти.
Но это не приближение, приближение к жизни, наоборот. Да. Все наоборот. Уход от материальности, приближение к жизни. Погружение в материальность – это связь сетер-ара, сетрахра, это как раз смерть. Мы говорим о духовной жизни. Почему? В этом мире тоже человек живет. Вся штука в том, что вот это ми баро эйла. Эйла – это этот мир, он никуда не уходит. Просто он смотрится, мы в нем находимся. Он смотрится из корня, мы не уходим из него. Мы освобождаемся от его власти, от его давления. Вот что происходит. Но мы по-прежнему в материальном мире.
Но не с рабы его. Да,
да, власть не у тела. Рамхаль говорит, он в Дастунот приводит образ. Пока человек в этом мире, душа гость в доме, а гуф хозяин дома. В будущем будет все наоборот. У нас есть возможность отчасти переставить акценты. Вот об этом речь.
Сами так сказать, вот почему? Чем сделать так, что человек забывает изучение Торы, да? Например, он учит физику, он не забывает, клипот не мешает. Значит, наверное, так я понимаю, что потому, вот, допустим, человек изучил Тору и не забыл. Он не вернется, он скажет, я это знаю. А так он забыл, он будет еще раз изучать. Потом он что-то новое найдет, что-то старое вспомнит. Он всю жизнь будет изучать Тору.
Это не так. Идея, почему он забывает, была отражена. Вот я сказал, почему со ссылкой это Гра так говорил, и все другие, Ризл про это много писал. Из-за того, что я какой храйст. Вот и все, поэтому он забывает. Такова природа. Почему так? Потому что держать Тору внутри – это значит обладать силой. Тора – это сила. И если ситра ахра имеет эту силу внутри, будет разрушение. Вот причина, почему Тора забывается. Чтобы не дать силу ситре ахре. Человек так и наполовину раша, обычный. Если дать ему силу Торы, начнется разрушение. Вот и все. Мир так устроен, чтобы у него не было этой силы. Единственный способ получить эту силу – это освободиться от коэхра. Это вот как строите атомную станцию, так там много-много защит. Хакодеш Борух Ху тоже делает защиту для этой высокой силы. Вот в чем причина. В микрофоне, сейчас в компьютере есть вопрос или нет?
Скажи им, что не включается микрофон.
Значит, если в компьютере хотите вопросы, пишите письма, потому что микрофон тут почему-то не работает. Я надеюсь, они слышали вообще?
Нет, они слышат.
Хорошо. Вот так не волнуйся. Не волнуйся. Если вопросы в компьютере кто-то есть, пусть звонят мне по телефону и спросят, что микрофон нельзя.
Значит, я не поняла. Внутренний двор, в который вошел Аман.
Его позвали?
Внутренний двор. Был в ведении Ахашвероша, нет?
Но Ахашверош – это царь, это Хакодеш Борух Ху. Я открыл, что в Мегиле, в Эстер, там слово Ахашверош, царь, Мелах, употребляется иногда как он, а иногда как Хакодеш Борух Ху.
Ну, в принципе.
Там вот это всегда двойной смысл. Двойной смысл всегда. Все. Двойной смысл.
Все.
Ну, хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.
Я не могу ничего сделать.